Каютин знал, что у нас без того не встретятся два незнакомца, чтобы не расспросить друг друга, как зовут, какой чин и прочее. И ему приятно было встретить новое подтверждение своей мысли. Расспрашивая, он попивал пунш и следил за игрой. Мышкинские обыватели были молчаливы и мрачны. Игра поглощала все их внимание. Напротив, господин Турманалеев, болтая и покуривая, не обращал ни малейшего внимания на игру. Ясно было, что ему все равно, проиграть или выиграть, лишь бы убить несколько часов скучного ожидания. Но ему везло. Он беспрестанно выигрывал, погружая свои выигрыши, довольно тощие, в огромный бумажник, лежавший перед ним на столе. «Сколько денег, сколько денег!» — думал Каютин, не без жадности рассматривая раскрытый бумажник тучного господина, где целыми кипами лежали сотенные и двухсотенные бумажки, ломбардные билеты и серии. Тут, по крайней мере, 1050 будет. 50 тысяч. И ведь вот не повези ему. Он спустит их в 10 минут и через час забудет о своем проигрыше. А ты хлопочи, трудись, ночи не спи, страдай, рискуй своим счастьем, чтобы достать 50 тысяч. Да еще Бог знает, достанешь ли. Бог знает, чем все кончится. Может быть, после долгих трудов и страданий я должен буду воротиться ни с чем. Может быть, Поленька. Мрачные мысли пришли ему на ум. Сердце его сжалось, он залпом допил свой стакан. Никогда он так не боялся за свое счастье. Никогда не казалось оно ему таким неверным. Никогда так сильно не хотелось ему видеть свою Поленьку, веселую, счастливую, неизменно ему верную, как теперь. Вот бы удивилась, вот бы обрадовалась Поленька, подумал он, жадно следя за изменчивым ходом игры, если б я вдруг выиграл 50 тысяч и теперь же воротился к ней. Хоть не 50, а так, 1020. Она и тому была бы рада. Вот бы чудесно! Мысль была так обольстительна и заманчива, что Каютину ничто, кроме ее, не шло в голову. И под влиянием ее он спросил. «Можно, господа, присоединиться к вам?» «Сделайте одолжение», — отвечали в один голос играющие. Каютин стал играть. И едва ли сам он помнит и знает, каким образом случилось, что в полчаса он проиграл все свои 300 рублей. Господин Турманалеев своей обыкновенной беспечностью уложил их в свой огромный бумажник, и бумажник даже нисколько не сделался толще. Они утонули в нем, как капля в море. Господа проезжие продолжали играть. Они спорили, острили и пили. Опорожненный самовар сменился новым. Явился еще проезжий. Снова начались и кончились взаимные допросы. Наконец смотритель доложил, что лошади готовы. Проезжие оделись, закурили свои трубки и уехали. Каютин ничего не замечал. Ничего не слыхал. Он сидел, повесив голову. Его лицо то вспыхивало, то покрывалось смертельной бледностью. Он иногда с отчаянием хватал себя за голову, даже не раз взглядывал с каким-то бешеным упоением на ружье, стоявшее в углу, и дрожь пробегала по его телу. В комнате становилось уже темно. Дверь скрипнула, вошел смотритель. «Вот и вам, лошадки, готовы», — сказал он, со свободою человека, пришедшего сообщить приятную весть. Каютин не отвечал, даже не пошевелился. Думая, что он спит, смотритель подошел к нему и над самым его ухом гаркнул. «Лошадки вам готовы!» Каютин вздрогнул, вскочил со своего места и дико осмотрелся кругом. Смотритель юркнул к двери. «Лошади готовы», — сказал Каютин, начав приходить в себя и стараясь сохранить обыкновенное полушутливое выражение в голосе, который на ту пору плохо повиновался ему. «Ну так что же? Лошади готовы, так теперь я не готов». И он сел на прежнее место и снова погрузился в свои думы. «Что же прикажете делать?»
«Что делать?» — отвечал Каютин.
«Что я делал до сей поры? Ждал? Ну так и вы подождите. Так лошадей прикажете отпрячь? А по мне хоть и не отпрягайте». Пожав плечами, смотритель ушел к воротам, где толпилось несколько ямщиков, которые толковали, хохотали и боролись. Он сел на лавочку по другую сторону ворот и стал курить медленно и глубокомысленно, держа чубук наискось с одной стороны рта и по временам сплевывая на сторону, что значило курить по-немецки. Скоро к нему подсел старичишка гнусного вида, некогда служивший писарем в земском суде, но выгнанный за лихоимство. Теперь он вел бродячую жизнь, подбивал мужиков к тяжбам и сочинял им прошения. Между мужиками также есть охотники тягаться. Они зовутся в наших деревнях мироедами. Писарь имел все неблагопристойные качества старинного подьячего: неприличную наружность, разодранные локти и небритую бороду. Красный нос его был странно устроен. Казалось, что его вечно тянуло кверху, отчего физиономия подьячего имела такое выражение, как будто он только что чего-нибудь дурного понюхал. Смотритель казался перед ним аристократом. «Капитону Александровичу наше наиглубочайшее!» — с низким поклоном возгласил писарь, обнажая свою лысую голову, на которой местами торчали клочки рыжих волос. 1 300 000 поклонов! И вам также! Как живете, можете? Ничего, а вы? Вашими молитвами ни шатка, ни валка, ни на сторону. Тут писарь остановился, с шипением потянул в себя воздух и прибавил. Одна беда одолевает. Ну, вам еще грех жаловаться на старость. Вот иное дело я. Не говорите, капитан Александрович, я уж давненько грешным моим телом землю обременяю. Вас не пришибешь, так не переживешь. И сие достойно примечания, что жизнь ваша в 1 300 000 раз спокойнее нашей почеститься может. Что вы, — отвечал смотритель, — да от одних проезжающих. И при том строгости какие пошли. А что ваш крутенек? Да наезжает иногда, жалобную книгу посмотрит, распечет и уедет. Писарь опять прошипел, как старинные часы, которые собираются бить, и сказал: «Вот то-то! Все нынче не по-людски пошло. Вот и наш был преизрядно строг, зато молодец, с ним не попадешь в беду. Помню, ревизор к нам прибыл. У нашего нельзя сказать, чтоб дела неукоснительно чисты были. Толку в 1 300 000 лет не доберешься. Да молодец. Прямо реченного грозного судью достолюбезным и доброгласным восклицанием встретил. Ваше превосходительство, говорит, прикажите меня судить, я злодей. Я государственный преступник.
Что такое? Вопрошает ревизор с превеликим удивлением.
Я, ответствует наш, обокрал жену, детей, растащил весь свой дом, чтобы вверенную мне часть в надлежащее устройство и благоденствие привести.
Каков?
Ему не на таком месте и не в таком ранге по талантам следует находиться. Но в коловратный наш век таланты не оценяются.
Писарь вздохнул.
Вот другое событие, продолжал он. Таковую прискорбную мысль, подтверждающее. Провожали мы раз знатное, превосходительное лицо. Мороз страшный. 1 300 000 градусов. Так до костей пробирает. Мы скачем. Тройка бедовая. Генерал за нами, шестериком. Вдруг постигает нас великое бедствие. Уж Господь знает, по какому злополучному обстоятельству. Только смотрит наш на коленку и зрит с превеликим ужасом. Коленка у него разорвана. Каюсь, в первую минуту купно упали мы духом. Ничего рассудить ниже предпринять не могли. Дело казусное. Приедем на станцию. Нужно встретить генерала по форме, как великому сану его приличествует. На превеликое счастье с нашим была другая пара. Как звери лютые кинулись и распороли мы чемодан, достали другую пару, и наш на всем скаку переодел другие брюки. Каков? Где, продолжал подьячий, с шипением втянув в себя весь воздух, какой около него находился, где нынче столь преславное родение к службе приискаться может? Правда, и труда ему таликого стоило, что даже генерал заметил, как он ворочался, и по прибытии на почтовый двор спросил: «Что, не больны ли вы? С вами, кажется, судороги приключились». «Ничего, ваше превосходительство», — ответствовал наш. «Холодненько, так я ради моциону».
И после они еще весьма продолжительное время рассуждения имели на разных диалектах. Наш ведь ученый 1 300 000 языков знает. Генерал по-французски, а он ему по-немецки. Генерал по-латыни, а он ему по-гречески. Знай, мол, наших, постоим за себя. А как наш ушел распорядиться лошадьми? Генерал не зашел высокую милостью своею до меня, ласково со мной заговорил. И, видя в нем такое изобилие качеств, добродетельным душам свойственных, я таликою восчувствовал храбрость, что рассказал ему всю сущую правду, какое с нашим великое несчастье в дороге воспоследовало и как оного избегнули. В превеликом удовольствии генерал изволил даже расхохотаться, а потом строго присовокупил. Напрасно он переодевался, мог простудиться. Я таких жертв не требую. Известно, столичный политикан. Породев так начальнику и благодетелю своему, возымел я дерзостное помышление породеть самому себе. Пав ниц, возгласил я с великим рыданием: «Нак и неимущ есть. Жена, детей 1 300 000. Простите, что осмеливаюсь прожужжать, как муха в паутине опутанная, с ниже следующей просьбой.
Не соблаговолите ли ваше превосходительство в казенное заведение определить?
Что же он?
Он, — отвечал писарь, потянув воздуху и прошипев, — сам поднял меня. Как не стыдно вам, — говорит, — встаньте. А помочь я вам не могу. Казенное заведение не по моей части. Но я снова пал ниц и паки слезно просил. Он все отговаривался, а я ноги его лобызал. И тогда он изволил сказать: «Ну, встаньте, напишите цедулку о своей просьбе и секретарю моему вручите, я посмотрю». Возрадовался я и благодарил. «У меня был и не стало», — сказал я ему, «а ныне послал Творец Небесный Отца и Благодетеля. Так смею сказать вам, ваше превосходительство, что я чту и буду чтить погроб жизни моей, передам моему поколению до ската в вечность нашего существования. Приносить мольбу, а не с посланием вам благополучие». Потом настрочил я с превеликим тщанием требуемую цедулку, в кое помянул 1 300 000 раз ваше превосходительство и другие хвальные наименования, но в ту не трудилась голова и рука моя. Подьячий грустно повесил голову. «Проводили мы, — продолжал он после долгого молчания, — до границы уезда и сдали именитую особу другому. Откушав, отправилась она далее, а мы остались, понеже силе наши зело изнурены были. Выпив преизрядно за здравие будущего милостивца моего, сел я с великим весельем на душе у почтового двора на скамейку, вот как примерно сижу теперь, и вдруг вижу, гонит ко мне ветер из-за угла бумажку. Смотрю, кажись, бумажка знакомая. Как поднес ее ветер ближе ко мне, я так и ахнул. Взял, посмотрел — точно. Моя цедулка. Дрогнуло мое ретевое. На то ли я тщался украсить ее витьеватостью почерка и хитростью стиля, чтоб оную бросили? Писарь повесил голову и задумался. Потом он достал свою берестовую тавлинку и понюхал, отчего слезы показались у него на глазах, крякнул и предложил табачку смотрителю. Смотритель понюхал и чихнул. 1 300 000 на мелкие расходы, сказал с поклоном писарь. Благодарствуйте. В ту минуту на улице показался Каютин. Ямщик, привезший его, подошел к нему и сказал: «А что ж, барин, обещали на водочку?» Каютин молча дал ему 2 гривны и подошел к верстовому столбу. На нем четко было написано: «До Петербурга 584, до Казани 756». С минуту Каютин задумчиво смотрел на черные и крупные цифры, потом быстро повернулся, и глазам его представилась картина деревенского вечера, какой он давно не видывал. Станционный дом стоял на горе. Прямо против него, в глубокой долине, виднелось небольшое озеро, местами заросшее осокой, а местами чистое, с 3 сторон окруженное кустарником. За озером тянулся лес, возвышались холмы, между которыми лежали сизые полосы тумана, а низменная далекая долина казалась морем. Озеро, лес и зелень
Все было чудесно освещено заходящим солнцем. К озеру стадами слетались дикие утки, и шум их крыльев разливался серебряными, дрожащими звуками в чистом и тихом воздухе. Ласточки щебетали и задевали воду крылом. В кустах кричали карастели, черной точкой поднимались высоко и мгновенно падали жаворонки с веселым пением. Картина становилась все полнее и оживленнее. Мимо прошла толпа баб и мужиков, возвращавшихся с работы с песней. Шумным и бойким говором появилось огромное стадо скворцов. Они то садились, прыгая по плетню и спускаясь на траву, то перелетали косыми тучами, в которых играло солнце. Прошло и настоящее стадо с мычанием и ржанием. Пастух лихо хлопал длинным бичом, которого конец визжал и змеился. Красивые же ребята весело бежали за своими матками, ложились на траву и тихонько ржали. Им вторили громким ржанием две-три красивые лошади, летевшие среди стада во весь опор с поднятыми головами. Неуклюжие дворняжки пускались за ними вдогонку, забегали вперед и задорно лаяли. Отставшая корова долго бродила одна, останавливалась с изумленными глазами и, не переводя духу, мычала. Вдруг все на минуту стихло, и Каютин услышал песню, долетавшую с озера, куда ямщик погнал своих лошадей, тощих, шероховатых, которые плелись гуськом. Заунывный выразительный голос пел: «Тяжело на свете без подружки жить, а была да сгибла, нельзя не тужить. Ласково, проворно, сердцем горяча, вспомню про милую, прошибет слеза. Куплю я косушку, то нечего пить, куплю я полштофа, то не с кем делить». Не дослушав песни, Каютин скорыми шагами ушел в комнату. «Что за персона?» — спросил писарь, провожая его глазами. «А вот какая персона!» — отвечал смотритель. «Каютин, губернский секретарь. Прискакал давеча. Лошадей так и торопит. А потом сел играть. Проиграл, нахмурился, сидит, не двигается. Лошадей велел отложить. Проигрался? Видно, что так. Хе-хе. А разодет точно у него 1 300 000 в кармане. А может, задумчиво заметил смотритель, и точно не совсем проигрался, а так чудит. Разные бывают проезжающие. Вот сейчас ямщику наводку дал». «Не Федка!» — закричал смотритель. «Сколько он тебе дал?» «2 гривенный», — отвечал голос из толпы ямщиков. «Шутишь!» — возразил подьячий с недоверчивым смехом. «Из худого кармана последний грош валится. Знаем мы их, столичных». Он остановился с разинутым ртом, с испуганным выражением глаз. Перед ним стоял Каютин. В руках у него было ружье. «Уж как хотите, господин смотритель», — сказал Каютин голосом, предупреждавшим возражение. «А я вашим ружьем воспользуюсь на минутку. Не бойтесь, не испорчу. Я сам охотник». И он быстро пошел к озеру. Впрочем, смотрителю было не до возражений. Он так перепугался, что держал трубку у своего лица чубуком кверху и все высматривал, в какую сторону безопаснее улизнуть. Сказать правду, капитан Александрович был величайший трус. Он по опыту знал свою слабость, всячески старался скрыть ее и думал грозной обстановкой вознаградить недостаток храбрости, в которой отказала ему судьба. Каютин спустился в долину и, ловко прыгая с кочки на кочку, скоро скрылся в кустарниках. «Нет, у него есть деньги», — спокойно сказал смотритель. «Ни-ни-ни», — возразил подьячий, — «ни алтына за душой не имеется. Держу на штоф, на ведро, на 1 300 000 ведер полугару. Смотрите, капитан Александрович, вы с ним, чего, боже упаси, еще беду на грешную голову свою накличете. Вот он проигрался, может быть, еще казенные денежки проиграл. А теперь пойдет, да вашим ружьем и застрелится».
«Что вы говорите?» — воскликнул с испугом смотритель.
«А как же? Вот у нас, в селе Григорьевском, Дряголова тож. Таковой казус на моей памяти воспоследовал. Приехал в село молодчик, остановился у мужика, обсушился, позавтракал, пошел на охоту и не возвратился. А на другой день нашли его окаянного в лесу. Лежит безгласен и бездыханен».
«Неужели?» — спросил смотритель, вскочив. «Честью моей заверяю, не лгу.
Дали нам знать. Прибыли мы, освидетельствовали, допросили, разрезали его на 1 300 000 кусков, и последствию оказалось...» Писарь остановился.
«Что оказалось?»
«Последствию оказалось, — отвечал писарь, потянув к себе воздуху и прошипев, — что он и смертоубийца взял свинцовую пулю, зарядил оною смертоносное орудие пистолет и противозаконно лишил себя живота, а по каким причинам умер, неизвестно».
В ту самую минуту за озером раздался выстрел. Эхо несколько раз повторило его. Смотритель побледнел и зашатался.